Эдип царь, Эдип в колонне и Антигона. Это научение мудрости, когда мы умеем смотреть на жизнь с двух противоположных точек зрения. Когда мы можем постигать жизнь антиномически, когда смотрим с одной стороны на события и смотрим на те же события с другой стороны, ничему не даем перевеса и не ищем синтеза, не пытаемся при помощи разума разрешить антиномию. Это искусство пребывания в мудрости, когда мы созерцаем жизнь, жизненные события с двух противоположных позиций. Мы подходим к концу изучения трагедии царь Эдип. Эдип должен был узнать, кто он родом, что он сын царя Лаия, которого он убил, и Иокасты, на которой он женат и имеет 4 детей. Для того, чтобы Эдип познал, кто он такой, он-то думал, что он знает, кто он такой. Как и мы, наивно иногда думаем, что мы нечто о себе существенное знаем. Вот. Но любое развитое религиозное учение говорит, человек себя не знает. Так было написано при входе в Дельфийское святилище. Познай самого себя. Не для того, чтобы человек достиг этой цели, себя познал. А для того, чтобы он, пытаясь себя познать, это благородное занятие, пришел к выводу о невозможности. А вывод из этого окончательный – это глубочайшее смирение и внимание человеку к той сфере жизни, которая есть неведомое, священное, предопределенное, то есть Богом знаемое заранее, то, что называется роком, или то, что называется промыслом. В разных контекстах. Рок и промысел. Это в глубине одно и то же. А для человека это разное. Так вот, человек должен был прийти к этому глубочайшему смирению перед неведомым. Это одна часть антиномии. Все делал Эдип, чтобы избежать преступление убить отца и жениться на матери. В этом смысле он невинный страдалец. Это первая часть антиномии, самая сложная богословская тема. Тема невинного страдания, которую прямо ставит христианство. Ибо основатель христианства и пострадал невинно. Единый невинный, единый безгрешный. Вот он за нас пострадал. Тема невинного страдания, глубочайшая тема богословская, которая ставит христианство сразу с момента своего возникновения. А вторая часть антиномии – человек должен иметь ответственность за свои поступки. Он должен знать свой долг и уметь выбирать доброе. Человек свободен, ответственен и виновен. Эдип по своей благородной гневливости, по пылкости характеру, по желанию исполнять свой царский долг, по жалостливости, по гневливости, по нетерпеливости, по рвению своему и по своей вине он оказался и убийцей отца, и мужем матери. Это вторая часть антиномии. Никто не прав пред Богом. Вот два невинных страдальца. В греческой трагедии Эдип, невинный страдалец, а в Ветхом Завете Иов, невинный страдалец. Но вторая часть антиномии говорит, никто не прав пред Богом. И Эдип виновен. И Иов не прав пред Богом. Другое дело, что Бог его обличил, и Иов понял, в чем его обличил Господь. Итак, трилогия Софокла – это научение мудрости, научение созерцанию, чтобы человек, созерцая обе части антиномии, пребывал в мудрости. Из первой части антиномии мы имеем удары рока, которые происходят в определенный момент времени, который называется кайрос. Кайрос – это срок, временной маленький срок, в который происходит совпадение многих случайных обстоятельств. Это божественное ныне. Первый удар рока. Это чума в Фивах, после чего Эдип начинает расследование. Второй удар рока. Приходит вестник из Коринфа, который оказывается тем пастухом, который принял младенца Эдипа, который должен был быть брошен в лесу, и отнес его в Коринф. Это пастух, вестник из Коринфа, оказался тем самым пастухом, который принял Эдипа на руки. И третий удар рока сейчас произойдет. Явится свидетель убийства Лаия, и этот свидетель, как мы догадались, нетрудно догадаться, оказывается тем самым пастухом, который отдал младенца Эдипа с тем, чтобы его унесли из Фив. Вот, пастуха, который принял младенца, привело к Эдипу одно событие. Это смерть царя Коринфа. А пастуха, который отдал младенца, привело к Эдипу другое событие. Это чума в Фивах и расследование убийства Лаия. И момент их встречи единственный, когда Эдип мог узнать о себе правду. Это тот самый момент кайрос, срок. То есть независимые для человеческого разумения ряды событий, десятилетиями сцеплявшиеся, разнородные обстоятельства, случайности жизни далеких людей, все в один момент сошли и явили свой смысл человеку из иного мира. Смысл из иного мира, где царствует предопределение. И вот момент, когда рок с очевидной силой явил себя, совершилось то, о чем молился Хор в предыдущем стасиме, чтобы Бог с очевидной силой себя оградил. Вот этот момент, он засвидетельствован в трагедии предельным ужасом и судьбой, и Акасты, и Эдипа. И Акаста уже все поняла, когда явился вестник из Коринфа. Она удалилась без слез, без жалоб, без монолога. Она пошла казнить себя, как мы сейчас увидим. Вот. И судьба Эдипа. Напоминаю вам, что трагедия царя Эдипа была поставлена Софоклом с очевидным политическим умыслом, ибо качнулось народное благочестие. Перестали доверять Аполлону и его оракулу. И вот он считает, совершенно справедливо считает Софокл, что священный ужас трагедии может явиться лучшим вразумлением для народа, если народ хочет вразумления, и может почерпнуть его из искусства трагедии. Когда показывается раб, свидетель убийства Лаия, это тот пастух, который отдал младенца в Коринф, Эдип замечает, что он гонцу-ровесник. То есть так Эдип сразу уловил таинственную связь двух посланцев рока. То есть в их явлении есть какая-то соразмерность, они ровесники. Вот, Эдип начинает точную ставку. Но сперва фиванский пастух должен отвечать, глядя в глаза Эдипу. Ну, вот его характер, Эдипа. Не просто спросить, а так спросить, чтобы тот ответил, хочет он отвечать или не хочет. Эдип, ты прямо на меня смотри, ответствуй. Ты был когда-то Лаия рабом, раб? Да, но не купленным, я в доме вырос, но это... просто родной человек. Доверяли таким рабам. Вот, и у этого свидетеля, который, вот фиванского пастуха, что-то заметно слабее память, чем у другого пастуха, который гонец из Коринфа. Потому что он знает, что убийца Лаия стоит перед ним. Эдип. Он сейчас царствует в Фивах. Вот. Однако его сейчас не об этом спрашивают. Эдип указывает на старика, на бывшего товарища, который ныне вестник из Коринфа. Кого ты видишь пред собой? Ты знал когда-нибудь? А, раб, по какому делу? О ком ты говоришь? Так сразу наспех и не скажешь. Не припоминаю. Вот так бы в ложном забвении исчезла истина. Истина по распространенной этимологии на греческом языке – это «незабываемое». Вот, так бы исчезло все, но а гость из Коринфа-то, у него память-то хорошая. Вот. И он начинает, напоминает своему бывшему товарищу, как когда-то, давно, они вместе пасли скот на общем выгоне, на общих территориях между Коринфом и Фивами. По 6 месяцев они вместе там пасли скот и дружили. И вот из забвения начинает выходить истина, незабываемое. Из расспросов по-гречески «историо», «гистарео», «история». Вот, это расспрашивать. Значит, выходит истина, история Эдипа. Фиванский пастух неохотно отвечает гонцу из Коринфа. Дескать, ну мы же с тобой вместе, вот смысл реплики гонца из Коринфа, мы же с тобой вместе пасли скот, фиванский пастух. Ты истину сказал, хотя из времени далекого. Первый. Теперь скажи, ты помнишь, дал младенца мне, чтоб у себя его я вырастил? Тут только начинает доходить до фиванского пастуха, что сейчас может быть. Что? К чему выпытываешь слово от меня? Так вот же он, тот самый, кто был мал тогда. То есть пастух фиванский думал, что он знает, кто убийца Лаия. А теперь он понял, что это и убийца отца царя Лаия, и муж царицы Акасты. Так вот же он, тот самый, кто был мал тогда, чтоб ты пропал, ты замолчишь или нет? Ну, дальше Эдип продолжает расспрос, гисторео, история выходит на свет, и прямо угрожает рабу пыткой. Ну, Эдип, он не остановится. Вообще, человек не остановится в познании, таков человеческий род. Об этом мы с вами хорошо знаем из Священного Писания. Человек будет познавать до конца. Вот Эдип человек, который познает до конца. И говорит, буду пытать тебя, если не скажешь правду. Пастух, за что, злосчастный, что ты хочешь знать? Ну, дальше Эдип расспрашивает. Да, пастух дал ребенка. Эдип, чей он был? Чей был ребенок, хочет знать Эдип. Раб, нет, господин, нет, ради Бога, больше не расспрашивай. Эдип, погиб ты. Если я спрошу еще раз. Раб, ой мой, вот ужас сам. И мне о том сказать, Эдип, и мне о том услышать. Но это должно быть услышано. То есть, да, ребенок был сыном Лаия, кто дал, жена царя, зачем, чтоб погубить ребенка. Все это выясняется. Эдип, родившая дерзнула, пастух, из опасения злых пророчеств. Эдип, каких, что он убьет его родивших, было слово. Так как же ты, ослушавшись, дал старику его из жалости, владыко? Если помните начало трагедии, жалости к народу, Эдип начал расследование о причинах чумы и об убийстве царя. Из жалости он был спасен во младенчестве от смерти. Круг замкнулся. Из жалости. Начало трагедии. Из жалости. Исходная точка. Когда Эдип оказался не мертв, а жив. Из жалости, владыка. Я думал, он в другую землю отнесет ребенка откуда сам. А он спас его на величайший из зол. И если ты есть тот, о ком тут сказано, то знай, ты в бытие пришел несчастным. Ну, речь не раба, а философа. Вот во вдохновении раб изрекает такую истину. Ты в бытие пришел несчастным. Эдип. Иу, все ясности достигнет. О, свет, в последний раз тебя да вижу. Мгновенное решение. Вот Эдип. Эдип сразу решил себя казнить. И казнь будет момент ясности. И он наступит тогда, когда Эдип уже не будет видеть свет. Видите, как все сплелось. Явился я, как тот из всех людей, чье и рождение не должно, чье с ними и общение не должно, а тех, кого убил, не нужно было мне. Эдип уходит. Стасим IV. Две мысли в нем. Это Стасим, если помните, стоячая песня хора. Хор стоит и поет на оркестре. Значит, Эдип – это образец, пример для научения. Его судьба – это пример для научения. А сам Эдип – образец. Или по-гречески, наверное, знакомое вам слово – парадигма. Эдип – парадигма. Лучшая, как считал Софокл, и я так думаю. Если мы понимаем мудрость как созерцание. Эдип – парадигма. С другой стороны, говорит хор, а хор очень хочет научиться мудрости. Но учится-то человек мудрости через страдания, и тогда хор говорит, если бы я тебя никогда не знал. Ну вот послушайте, что поет хор. О, роды смертные, я считаю, что вы, живущие, равны ничто. Ибо кто, какой человек больше, чем этот, был счастлив от Бога, чтоб таковым казаться и, показавшись, пропасть? Ты для меня парадигма, образец. Участь твоя, твой даймон, о, страдалец Эдип, это пример. Я из смертных уже никого не считаю блаженным. О, Зевс, ниц низвергнув пророчицу деву с кривыми когтями, ты, Эдип, для страны моей от смертей словно башня восстал. Ты оттоле царем моим называешься и в величайшем почете властвуешь в Фивах великих. А ныне слыхано ли, кто из людей несчастнее? Кто в перемене жизни одомашнил? Такие дикие аты, дикие вины, да и мучения кто? И о, славный Эдип, его, это об Иокасте, его та же самая пристань великая пользовала, чтобы впасть в нее сыну-супругу и отцу-супругу. Как же, да как же смогла тебя, бедный, Нива отца, молча терпеть так долго? И в заключение, надо сделать комментарий к нему. Эдип невольный виновник своих преступлений, таких человек не судит. Очень важная мысль. То есть, если человек невольно пострадал, невинно пострадал, невольно совершил убийство, таких не судит человек, а кто судит? Кто судит? А судит их время. То есть через течение обстоятельств проявляется то, что называется рок. Время, что видит все, отыскало тебя невольного. Судит оно старый брак, не брак, родившего с той, от кого рожден. И о, чадо лая, если бы я тебя никогда не знал, я горюю, словно плач испускаю из уст. Если прямо сказать, ты мне дал вздохнуть, и опять я смежил свои очи. Конец Стасима. Следующая часть трагедии называется «Эксод». Это часть трагедии, когда хор и актеры должны покинуть оркестру. Значит, Иокаста ушла, Эдип тоже ушел, все они ушли. Вот, мы не видим, что происходит внутри. Вот, в отличие от современных ужастиков, греческая трагедия ужасов нам не показывает. Она о них рассказывает, сообщая им смысл. Из дворца выходит домочадец. Поскольку он видел невиданное страдание, он в мудрости теперь превосходит хор. И к нему обращается домочадец, к корифею, к членам хора. «О высшие, всегда почтенные старейшины земли, когда еще вы дому лабдакидов врожденную привязанность храните, вы о таких делах услышите, увидите дела такие, насколько можете само постигнуть горе». То есть смысл такой. Вы увидите такой ужас, который только сможете вместить по врожденному благородству души и верности царскому дому. Насколько можете само постигнуть горе. Такое дом скрывает зло, что вдруг на свет явилось, а здесь дальше замечательно, свет явилось, и вольное, и невольное. Это интересно. Есть вольное, есть невольное, это я понимаю. Но есть вольное и не невольное. То есть между вольным и невольным есть область, где человек виновен без вины. Именно там он повинен року. Именно поэтому таковых осуждать нельзя. И Эдип, в частности, не подлежит осуждению. Корифей. А, да, первая весть, которую принес домочадец, погиблая Каста. Корифей, злосчастная, но как она скончалась, домочадец, от себя самой. И дальше из речи домочадца мы увидим, что не только Эдип самостен и гневлив, но и невинная страдалица, его мать. Потому что она в покое устремилась, предавшись гневу. Возможен перевод «используя гнев». Ну, предавшись гневу, как-то звучит, ну, что ли, корректнее, понятнее. А вот коряво и больно звучит, что она, используя гнев, устремилась в брачные покои. Там она затворяет двери. Домочадец Лаия зовет давно умершего, воспоминая тот посев, от коего он сам погиб, а роженицу от своих семян оставил. На злочадное деторождение врывается во дворец Эдип, мечется по дворцу, зовет жену, не знает где, и опять то ли случай, то ли судьба. Эдипу исступленному какой-то демон. Из людей никто, стоявших близко, указывает, где искать царицу. Он завопил ужасно, и словно кто ведет его, обрушился на дверь двойную. В глубоких гнездах он согнул запоры и в чертог ворвался. Ну, он увидел, все увидели, что царица висит в петле. А затем, говорит домочадец, ужасно было видеть. Эдип сорвал золотые пряжки с одеяния царицы. Вот, их верх поднявший, поразил хрящи глазниц. То есть он не просто проколол себе глаза, а он их себе выскреб. Хрящи глазниц. Так говоря, да не видать вам очи ни тех, кто пострадал так зло, ни же кто делал зло такое. Отсель во тьме тех, кто не нужно, зри, Эдип. А тех, в ком ты нуждаешься, не узнавай. Вот самое поразительное, сейчас вам прочитаю, что вот эти слова, которые прочитал, Эдип пел так, как поют гимн. Об этом говорит греческий глагол, ибо он был эфюмнон. Он пропевал эти слова, как гимн. Такое воспевая, он не один, а много раз себя колол, приподнимая веки остриями пряжек. То есть сбылось пророчество Эдипа, проклятие над самим собой. Он пожелал страдать. Помните, он в неистовстве возлюбил страдание. Он пожелал, чтобы убийца Лаия пострадал. Он пожелал, там глагол, помните, возлюбил силы эроса. Он пожелал, чтобы убийца Лаия пострадал. Вот теперь эта сила эроса обращается на него самого. Он возлюбил страдания. То есть Эдип калечил себя и пел. Вот. То есть Эдип желает со страстью эроса, чтобы его страдание было не меньше, чем деяние. Ну, это греческие термины. Страдание – это кара, а деяние – это преступление. Вот, то есть Эдип, ослепляя себя, отказывается от ведения. Еще раз смотрите, что он пропел. Ой, Господи. «Да не видать вам, очи, ни тех, кто пострадал так зло, ни же, кто делал зло такое, отсель во тьме тех, что не нужно, зри, Эдип, а в тех, ком ты нуждаешься, не узнавай». То есть отказывается от ведения, он хочет отказаться от ведения, но это отречение от ведения ему дано не будет. Судьба Эдипа продлится и в слепой старости, потому что Эдип – это парадигма научения мудрости. То есть в акте самоослепления Эдипа заложена тема его грядущих страданий и дальнейшего научения мудрости, которое произойдет в другой трагедии «Эдип в Колоне». При кончине Эдипу, только при кончине Эдипу суждена божественная милость. Она над ним совершится. Домочадец заключает: то счастье давнее по правде было счастьем прежде, а ныне, днесь, какие есть узол всех имена, стенание, вина, ата, позор, погибель, все здесь присутствует. Корифей: а ныне страждущий свободней ли от зла? Другой перевод. Смотрите, насколько пластичен греческий язык. Первый вариант. А ныне страждущий свободней ли от зла? Другой перевод, совершенно адекватный. Страдалец ныне занят злом каким? То есть, где на шкале зол находится Эдип? Домочадец: кричит, что потворили двери и показали всем кадмейцам отцы-убийцу. Опять Эдип: смотрите все. Я, вот он, я виновник всего. Вот наступает момент ясности. Только сейчас. Кричит, чтобы его извергли из земли, уже да не прибудет здесь для города заклятый, как сам он раньше пожелал. Пожелал, глагол возлюбил. Однако он нуждается в опоре и поводыре, ибо его мученье больше, чем снести возможно. Он и тебе покажет это. Вот створы открываются дверей. Увидишь зрелище сейчас такое, что и ненавистник сжалится. Выходит Эдип. Корифей: о, ужас! Человеком видеть этот пафос. Пафос – это страдание трагическое, которое умудряет. Вот он сам. Вышел Эдип, вот он. Парадигма. Пожалуйста, учитесь. Ужаснейшее всех, с чем ранее я встречался. Какое на тебя, страдалец, нашло безумие? Кто из демонов наскочил на тебя? Кто из демонов великостью величайшей обрек тебя на бездольную долю? Быть бездольным – это самое большое страдание. Даже плохая доля – это хоть какая-то. А вообще доли не иметь, ну, это полное опустошение, полный кенозис. Вот. Но быть обездоленным Эдип пожелал убийце Лаи. Вот сейчас он сам обездоленный. Все сбылось над ним, что он произнес. Фиу, фиу, злосчастный, не могу глядеть на тебя, а хотел бы о многом спросить, о многом узнать, о многом размыслить. Дрожь такую ты навел на меня. Вот, хор находится под сильнейшим впечатлением явления Эдипа. Но хор-то ведь мудрости учится, и он понимает, что случай-то удобный. Вот жалко ему Эдипа, и страшно смотреть, и невыносимо смотреть. Но только так человек мудрости учится. Так вот, спросить бы вот сейчас у Эдипа, поскольку если он через такое проходит, значит, он что-то начал, может быть, понимать. Вот как древние ценили мудрость. Через что они готовы были пройти, чтобы научиться сделать еще один шажок. О многом узнать, о многом размыслить, дрожь такую. Дрожь навел ты на меня. такую дрожь навел, что все-таки хочется мне с тобой поговорить. Чисто эллинская черта. Эдип, ай-яй-яй-яй, феу-феу, злополучный я, куда я несусь, страдая, куда голос несется мой, и, о, демон, вот куда ты меня загнал, корифей подтверждает. В ужас неслыханный и невиданный. Комос, скорбная песня, включается в Эксод. Эдип, и, о, друг, ты еще спутник мой стойкий, ты заботливый, терпишь еще слепца. Вот. Вот как Эдип теперь ценит это сострадание, терпеливость его спутника Хора. Терпишь еще слепца, ты не сокрыт от меня. Я хоть и темен, однако отчетливо речь твою знаю, Хор. То, что ты сделал, ужасно. Как же ты на такое дерзнул? Очи свои погасить. И дальше Хор, для которого Эдип – парадигма научения, решается задать Эдипу некий вопрос, и от которого открывает крупную богословскую тему. Что в страдании Эдипа от человека, что от Бога? Вот это интересный вопрос. И никто, кроме Эдипа, не ответит. Вот. То есть, как ты дерзнул очи свои погасить, Хор продолжает, кто из богов подвигнул тебя? Вот неужели Эдип сейчас ответит? Вот представьте себе, что ответит. То есть, Эдип не побежден страданием. И таким же мы его увидим в трагедии «Эдип в колонии». Он сейчас расскажет. Ну, не расскажет, конечно. Скажет нечто. И изощренно высказывается Эдип о своем и о божественном участии в своей беде. Он слепой, видит теперь одновременно и то, и другое, смотрите. А это называется двойное зрение. Это то, в чем был отличен Софокл. Двойное зрение, когда мы видим одновременно одну часть антиномии и вторую ее часть. Вину видим и беду видим. Беду видим и вину тоже видим. Вот, то есть слепой Эдип во вдохновении взошел до двойного зрения на события своей жизни. Эдип, Аполлон в том был, Аполлон друзья. То есть Аполлон присутствовал. Ну, а дальше даю три перевода адекватных. Зло мое он завершает злыми моими страданиями. Другой перевод. Зло он злом совершает, страсти мои делает он моими. Третий перевод. Злые события жизни моей он завершает, как зло мне. Вот так говорить, ну, изощренно может человек только в великом вдохновении. Вот, но во всех этих трех текстах, которые сложно воспринимать на слух, я это понимаю, вот обнаруживается общий смысл. Аполлон обнаруживает злое, что оно злое. Следовательно, Эдип виновен. Но Бог в конечном счете обнаруживает, что злые события происходили с Эдипом. То есть Эдип – невинный страдалец. Далее. «Поразил самолич саморучно их, очи мои, не иной кто, но я, дерзновенный». А помните оракул Аполлона? Бог ясно требует, чтоб некто, тем, кто на своих восстал, своей рукой отомстил. Чтобы Эдип отомстил Эдипу. Вот он говорит, что я это совершил. Это совершилось. Ибо что было нужно мне видеть? Был бы я зрячим, то разве мне что-нибудь было приятно узреть? Ничего. Хор. Все. Это было так. Точно. Как ты говоришь. То есть Хор потрясен до дрожи тем, что он видит, и успевает сообразить, что Эдип все сказал правильно. То есть Эдип удовлетворил этому странному желанию Хора сделать еще один шажок на пути мудрости. Эдип: «На что глядеть мне было? Что любить или с кем речь вести? А сейчас что мне слушать, приятно, други? Отправьте отсюда как можно скорее меня. Отправьте того, в ком погибель великая, проклятущего, кто из смертных враждебней богам». Вот последняя важная часть. Кто из смертных враждебней богам, чем я? А совсем недавно Эдип кричал на небо: «Кто человек, которому враждебней быть может Бог?» Вот тебе, Одиссея, не Бог враждебен мне, но я враждебен Богу. У Эсхила тебе, Одиссея, формулируется сразу, как формула, которая будет доказана. Вот так мыслит Эсхил. А Софоклу была дана очень долгая жизнь. Он строит трагический конфликт так, что Теодицея длится и длится и длится. Эдип в колонии 420. Эдип царь 426 год до нашей эры. Эдип в колонии, где Теодицея завершится, 406 год до нашей эры. Софокл не успел поставить Эдипа в колонии, пока не подрос его внук и не поставил эту трагедию в 401 году. Вот смотри, 426 год и 406 год. 20 лет не пишет Софокл продолжение Эдипа. Что-то в нем самом должно было, может быть, созреть. То есть Теодицею он держит у себя, а когда она созрела, он Эдип в колонии написал и умер. Он закончил путь своей жизни. Вот что такое Теодицея. То есть Эдип кричал: кто человек, которому враждебней быть может Бог? А когда он перестрадал, то есть умудрился, он говорит: кто из смертных враждебней богам? Хор: равно несчастный ты и в разуме, и в злой превратности. О, как бы я хотел, чтоб никто и никогда не знал тебя. Но ты же хотел мудрости, да. А как она дается-то? Какой ценой? А вот такой ценой. В этом искусство трагедии. Пафос трагедии мучителен настолько, что человек желал бы его совсем избегнуть. Это знал Эсхил. Ну, не хотят люди пафоса, не хотят. Ну, Эсхил говорит: ну, тогда Бог даст тебе заботу или страх, или, в конце концов, если совсем ты не вразумляешься, даст тебе ужас. Ну, не хочет человек страдать. Но другого пути нет. И вот Хор свидетельствует: если бы никто никогда тебя не знал, так это мучительно. Все. Вот, но вспомните, давно это было, что вообще-то трагедия – это культовое действие богу Дионису. А Дионис жесток. Помните, как он завоевывал Элладу? То есть богу угодно, чтобы один раз в год на весеннем празднике жизни человек проходил через трагический пафос. И мучился, и умудрялся. Вот эта истина сохранилась до нашего дня, потому что вот через несколько дней начинается Великий пост ради того, чтобы мы прошли через вот этот момент, молитвенно прошли через этот момент, который является самым страшным в мировой истории. Вот, Эдип продолжает свою мысль, что он враждебен богам. Он говорит: я атеос, то есть буквально обезбоженный. Я обезбоженный. Или от Бога отлучен. А ныне я от Бога отлучен. Я нечестивых дитя. Вывод. Если на свете есть зло, полнее зла, то его улучил Эдип. И хор говорит слова, тоже странные очень, если знать эллинскую культуру. Сейчас скажу, в чем странный, послушайте. «Лучше б тебе не быть уже, нежели жить слепцом». Вот это великое сострадание, потому что хор не может предложить Эдипу самоубийство. Самоубийство в трагедиях Софокла – это деяние, это в Антигоне говорится, деяние отвратное и жалкое самоубийство, отвратное и жалкое. А у греков считалось религиозным и гражданским преступлением. Вот, то есть хор говорит Эдипу, и убить себя нельзя, но лучше бы тебе вообще-то не жить. Эдип, да. Лучше бы тебе не быть уже. Эдип, не ведаю, какими бы глазами я б на отца, на мать страдалицу, придя в Аид, взглянул. Мои дела, что сделаны над ними, за них повесить мало. То есть, зачем ты еще жив? Спрашивает хор. Но Эдип отвечает, а моя вина не может быть искуплена смертью. Если бы она была, можно было искупить смертью, я бы ее искупил. А так нет, невозможно. Я лучший муж, взращенный в Фивах, единственный во всем несчастен. Я сам себя лишил всего. Сам произнес, чтоб нечестивца гнали все вы, явившегось нечистым пред богами и пред родом Лайя. И я, открывший таковую скверну свою, прямыми взорами на них в Аиде взгляну, нет, но если б можно было слуха в ушах загородить родник, тогда бы тело жалкое свое я отовсюду запер, чтобы слепой я ничего не слышал, ибо отрадно мыслью обитать вне зол. О, Кеферон, зачем меня ты принял? То есть зачем я был спасен на Кефероне? Зачем, приявши, сразу не убил, чтобы в бытие пришедший я себя отоли уж никогда среди людей не показал? Это почти цитата из Иова, из его первой речи. Вот. Иов желает себе несуществования и проклинает ночь своего зачатия и день своего рождения. Он жалеет, что он не стал выкидышем, ибо тогда бы он ушел в Шеол, где всеобщее успение. Ио Полип, Ио Каринф, и ты, как говорили, старинный отчий дом. Так вот, кого вы воспитали, зол красоту, скрывающую гной. А ныне я по сути зол. Из зол происхожу. Вот, еще раз. Эдип в данном случае, это не просто Эдип. Сын таких-то, таких-то родителей с такой-то конкретной историей. Эдип – это человек. Это экземпляр. Это пример того, что такое может быть, что такое бывает с человеком. То есть, в судьбе Эдипа по Софоклу встает вопрос антропологический. Что такое человек, если он может быть по сути зол и во зле рожден? Идея первородного греха не могла возникнуть вне откровения. То есть она была дана другому народу. Вот. Однако Софокл знает и показывает, что бывает такое, когда само бытие человека в мире зло. То есть Софокл сам себя обрекает на теодицею. Он обрекает себя на то, чтобы история Эдипа была продолжена в другой трагедии. Вот. Эдип. Таликие дела постыднейшие в человечестве бывают. Вот так. Вот философы рассуждают. Бытие. Какое оно бытие? Что есть бытие по существу, по сути? А приходит художник и говорит, ну там бытие так, это вы рассуждаете. А давайте скажем, что бывает? Вот. Это сразу, сразу будет мысль совершенно в другом направлении. Вот бывает такое, что произошло с Эдипом. Такие дела постыднейшие в человечестве бывают. Так ради Бога поскорее меня куда-нибудь сокройте или убейте, в море бросьте, чтоб никогда меня уж не видать. Бросить в море – это оставить без погребения. Вот, ну, здесь очень горячится Эдип, потому что тема погребения будет одной из главных в трагедии «Эдип в колонии». «Придите, удостойте прикоснуться к мужу бедствий, доверьтесь, не убойтесь, ведь зол моих, а прич меня, никто таков, как я, не понесет из смертных». Ну вот, звучит мысль, что Эдип – единственный такой человек, то есть парадигма, пример, что такое бывает. Вот. А мысль поворачивается другой стороной. Поскольку, говорит, я единственный, то не бойтесь ко мне прикоснуться, я не заразный. Смотри, интересно. А единственный такой. Значит, мое зло на вас не перейдет, я вас не заражу. Входит Креонт. Мы стремительно приближаемся к концовке. Вот, дальнейшее решение судьбы зависит теперь от Креонта. Эдип с болью вспоминает, как он перед Креонтом виноват. «Во всем пред ним я оказался зол». Это еще дополнительный обертон в его страданиях. Он понимает, что он оскорбил невинного человека так жестоко. Вот, но Креонт заверяет, что он не пришел глумиться. И сразу переходит к своей главной мысли об общественном благе. Креонт, а вы... «О, люди, пусть не стыдитесь рода смертного, убойтесь и хотя бы пламени, которое питает всех владыки солнца, такую скверну непокрытую оставлять. Ее не примет ни земля, ни дождь священный и ни свет дневной, но в дом скорее уведите это. Лишь те, кто рода одного, то зло, что в роде сделано, и видеть могут, и внимать вполне благополучно». Вот традиционный взгляд. Эдип не заразен только для родичей. То есть, не нарушая закона благочестия, его можно сокрыть лишь в доме тех, кто одного с ним рода. Ну, кто будет читать «Эдип в колонии», запомните это обстоятельство. Если дети примут Эдипа под свой кров, они становятся частными лицами. Если дети, сыновья, Эдипа примут под свой кров, им не царствовать в Фивах, а царствовать будет Креонт, брат Иокасты. Вот, в Эдипе колонии мы узнаем, что дети не приняли Эдипа. Они выбрали царствовать. И Эдип пошел скитаться. Его поводырями были две девочки. Исмена и Антигона. Эдип... Креонту, тобой пока живу, да никогда не буду удостоен я в отцовом граде получить обитель. Вот мы, когда читаем эти, если вы успеваете следить, сложный достаточно текст все-таки, поэтический. Значит, что просит Эдип? Значит, пусть ты мне не дашь живому здесь быть. Ну, понятная мысль. Изгони меня отсюда. Он горячится. «Изгони меня отсюда». Затем вторая мысль. Он хочет быть погребен в родной земле. Это будет последнее желание Эдипа, чтобы его погребли в родной земле. И далее Эдип пророчествует о себе, что смерть ему не суждена. То есть Софокл уже имеет в виду, что Теодицея должна продлиться далее, до божественной милости. Пророчествует о себе. «Однако, — говорит Эдип, — и другое ведаю, что ни болезнь, ни что иное не могут истребить меня. Никак». О как. То есть, пока Теодицея не закончится, я не умру. И болезнь меня не истребит, ни зверь не истребит, ни враг не истребит. Не мог бы я тогда, в младенчестве, не мог бы я тогда спасен быть умирающий, на что иное, как не ради зла ужасного. Вот, ну, все, не буду читать. Значит, идет обмен репликами. Эдип больше всего жалеет о девочках. Вот ему привели девочек и смену Антигону. Вот Антигон – это величайшая трагедия, все уже ее знают. Это совершенно чудесная трагедия Антигона. Она была первой написана, по времени написана, хотя последняя по времени действия. Вот приходит, значит, и смена Антигона, в которой продлится судьба Эдипа и приведет ее к гибели Антигону. «Эдип, оплакиваю вас, вас видеть не могу, но прочие дни горькой жизни постигаю мысленно, как суждено вам в людях жить. Нет, ясно, суждено вам умереть засохшими, безбрачными, какое же из зол отсутствует». Припоручает девочек Крионту. Вот, Крионт принимает девочек под свой покров. Крионт и Эдип уходят во дворец. То ли этим заканчивается трагедия царя Эдип, то ли нет, мы не знаем. То есть, или конец трагедии был утрачен, вот, или на этом действительно конец. Кто-то присочинил еще несколько строчек хора, которые по стилистике, ну, совершенно не подходят к Софоклу. Ну, так, завершили так, гладенько, чтоб было. Вот, ничего этого нет. Все, конец трагедии, Эдип царь. Вот, прозвучал только вот этот последний вопрос. Итог, Эдип подвел итог своей жизни. Если тогда, в младенчестве, когда я был невинен, я был от верной смерти спасен, то для какого-то ужасного зла. То есть я спасен был для зла. А это что значит? Что рок слеп и бесчеловечен Бог. Вот Софокл такого не допустит. Вот что будет с Эдипом, что суждено ему, почему Эдип окажется в изгнании, изгнание Эдипа. Это будет не фаза жизни Эдипа, это будет заключительная фаза Теодицеи. Последнее творение Софокла. Эдип в колонне. Маленькие кусочки я буду из нее читать параллельно с Пушкиным, к которому мы сейчас перейдем после антракта. Все, трагедия закончилась. Рассаживаемся. Начинается совершенно другой материал. Внутренне родственный с тем типом мышления, который мы наблюдали у Софокла. Вот записочка на принтере. Люблю записки на принтере. Читать понятно, легко. И чувствовать, что человек не просто задает. Вы не лирический поэт. Как же вы рассуждаете так решительно о лирической поэзии? Вы не музыкант. Как же вы рассуждаете о музыке? Тем более о таких сложных материях, как трагическое звучание вокала или инструмента. Вам это удается, но все-таки вы слишком много на себя берете. Бедный певец. Бедный певец. Откуда вы знаете, что я не лирический поэт? Откуда вы знаете, что я не музыкант? Если я философ, так значит, каждый может меня обижать безнаказанно. Вот открою вам один секрет. Значит, как исследователь, я работаю только с гениями. Имею дело только с гениями. Больше у меня времени не хватает. А от кого поведешься, того и наберешься. Вот, есть искусство отдельное, о котором мы с вами не говорили. А внутри этого искусства мы находимся. Это искусство понимания, которое называется герменевтика по имени бога Гермеса. А его мы с вами упоминали в очень важном контексте, потому что лиру изобрел Гермес. Помните? Флейту изобрел Гермес. Почему же такая дана была ему доля? Потому что Гермес содержит связь превыспреннего с преисподним. Весь масштаб бытия. И вот то, что боги говорили на Олимпе, на своем божественном языке, Гермес должен был перевести на язык смертных людей, не потеряв смысла. Вот отсюда, от его этой особой переводческой функции, когда без потери смысла мы переводим не просто на другой язык, а на язык другого мира, вот родилось искусство герменевтика. Вот. И мы этим занимались, потому что, смотрите, мы Священное Писание с вами изучали, мы его понимали, об этом с вами говорили. Вот светскую поэзию мы с вами изучаем, пониманием занимаемся. И обратите внимание, я никогда не говорил им, а как мы это делаем? При помощи какого искусства? И вот сегодня как раз речь пойдет об искусстве понимания. Потому что мы должны подойти к Пушкину с позиции того, что есть понимание. Потому что позиция понимания есть позиция автора реалистического произведения. Каким был Евгений Онегин. И, кстати говоря, о проблеме гения тоже вот в связи с Пушкиным. Вот. Все твердят, повторяя бездумно, Пушкин сказал, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Ну, чушь, конечно, потому что Пушкин этого не говорил. Говорил герой Пушкина это. Ну, а те, кто говорят, что герой Пушкина, или Моцарт говорит, что вот, гений и злодейство – две вещи несовместные. И все. И на этом заканчивается. Но ведь не так же все, у Пушкина-то все гораздо интереснее было. Вот. Говорит, Бомарше, говорит Моцарт, адресуясь к Сальери, ведь он был гений, как ты, да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. С точки зрения самого Моцарта, Моцарт, наверное, знал, что говорил. Сальери – гений. Так вот, либо Сальери – гений, либо Сальери – не гений. Потому что гений и злодейство – две вещи несовместные. А почему либо-либо? Вот мы прошли с вами, ну, небольшую школу у Софокла, и мы понимаем, что не либо-либо, а и одно, и другое. И то, что Сальери был гением, об этом свидетельствует сам он в большом своем установочном монологе. Потому что у гения, в частности, у гения, который имеет дар понимания, у него есть одно качество. Он отличает совершенство от несовершенства. Сейчас я вспомню, если наизусть или не вспомню, перескажу. Нередко, просидев, это Сальери о себе говорит, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновенья, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Вот только гений может не искуситься тем, что его чувства пришли в движение. Он думает, что это вдохновение, что это божественный дар. Но он смотрит, когда на то, что он сотворил, и говорит «нет». И жжет. Без тени сожаления о себе и о своем творении. Конечно, это свойство гения. Вот, так сказать, немножко пространный ответ на такую вашу замечательную, провокационную, конечно, я понимаю, провокационную записочку. Итак, наша задача – достичь понимания художественного произведения на русском языке. То есть нам не надо изучать никакого языка. Это вообще просто замечательно. Потому что все с греческого, с еврейского, с греческого. Не надо теперь ни греческого, ни еврейского. Все. На русском языке, который входит в программу средней школы. И постольку, к сожалению, все меньше, влияет на самосознание нации. Перед нами задача понимания романа Пушкина «Евгений Онегин». Главная сложность, сразу скажу здесь в чем. Это подступиться к пониманию, что по большей части исследователям не удается подступиться к пониманию. То есть ищут много, пишут о чем угодно, а подступов к проблеме не ищут. И вообще, когда мы имеем дело с памятником большого творчества, с ним может произойти то же, что в предельном случае происходит со Священным Писанием. Мы можем пойти в любую сторону и не вернуться. Вот берет человек Библию, начинает ее изучать и пошел рассуждать. Кто говорит об одном, другой говорит о другом. Расходятся люди в разные стороны. И от Библии в разные стороны расходятся. И совсем не лучше себя понимают от того, что они держат в руках один памятник. Вот то же самое с Пушкиным происходит. Ну сколько же наговорили всего? В разные стороны уходит исследовательская мысль и не возвращается из этого странствия. Почему? Потому что мы теряем стержень, потому что мы теряем путеводную нить, потому что мы теряем дух произведения, а тогда никакого понимания не будет. Так вот, Евгений Онегин, Пушкин о романе и о себе, он ничего не скрывает. И ничего не объясняет. А он, это его манера. Очень сдержанность у него большая в этом отношении. Он оставляет подсказку для понимания. А подсказка такая. С кем он сам себя сопоставляет из предшествующих поэтов? Ну, так просто поставить вопрос. И сразу становится все на свои места. С кем он себя сопоставляет? Гомером он себя сопоставляет, и с ним он состязается в романе «Евгений Онегин». А когда он состязание с Гомером выдержал, роман он еще не закончил. Но он понял, что он состязание с Гомером выдержал. Он стоит на той же высоте. Тогда он сопоставляет себя с Орионом. Об этом мы говорили. От Ориона не осталось даже пересказа того, что он пел и о чем он писал. Точнее, не писал, о чем он пел. Вот, Орион – это новый этап художественного вкуса. Об этом мы сейчас говорить не будем, ибо речь уже была. Так вот, Пушкин состязался с Гомером в романе «Евгений Онегин» и не шутил. Хотя шуткой все время это высказывал. А на самом деле он не шутил. Вот, речь идет о решении художественной задачи. Очень важной. Художественной задачи, которая касается самой природы эпического начала в поэзии. Дважды он в романе призывал Гомера, состязался с ним, боролся, а когда закончил роман, он пишет гекзаметры. Вот, прямо по имени Гомер назван в конце пятой главы. Это в развитии сюжета критический момент. Сейчас начнутся танцы на именинах Татьяны. Это будет один из многих случайных моментов, которые приведут к роковому событию – убийству друга на дуэли. Это строфа 36-я, 5 главы. «Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует». Трудно после Софокла перестроиться. Сейчас. А ведь не сразу. «Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует, желудок верный наш бригет». И, кстати, я замечу в скобках. Что речь веду в моих строфах я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный, о мир. Ты 30 веков кумир. Омирос – это восточное византийское произношение греческого, в другом произношении – гомерос, гомерос. Вот, из западных языков к нам пришло гомер. Произношение «амир» было удержана русской литературой XVIII века и средневековой традиции. И, кстати, замечу, твердо могу сказать, о пробках Гомер, Омир не писал. Вот, следующие строфы 37 и 38, прекрасные строфы, я сейчас их прочитаю, но в издании полного текста романы они не были включены. Вот это текст. Это разговор поэта с поэтом. Вот все это шуточки. Но мы Пушкина увидим, что он в шуточках говорит о самых серьезных вещах. И часто очень серьезно он говорит о совершенной дряни. Понимаете? С тем, чтобы мы могли сами разбирать, где он шутит, где он говорит всерьез. Такая его позиция. И мы сегодня увидим, почему он такую позицию держит. «В пирах готов я непослушно с твоим бороться божеством. Но, признаюсь великодушно, ты победил меня в другом. Твои свирепые герои, твои неправильные бои, твоя Киприда, твой Зевес большой имеют перевес перед Онегиным холодным, пред сонной скукою полей, перед Истоминой моей, пред нашим воспитанием модным. Но, Таня, присягну милей Елены пакостной твоей». Никто и спорить тут не станет, хоть за Елену Менелай 100 лет еще не перестанет казнить фригийский бедный край. Хоть в круг почтенного Приама, собрание стариков Пергама, ее завидя, вновь решит, прав Менелай и прав Парит. Вот все шуточки, шуточки, а как описать красоту женскую? У Гомера мы вообще не знаем ничего о внешности Елены. И когда Пушкин начнет Татьяну описывать, ни слова он из принципа не скажет. Вот какая она была статная внешностью, худенькая какая она была, ростом, какие локоны там были, глаза хоть надо. Ничего он не скажет. Мы познаем красоту женскую только по тому действию, которое она оказывает на окружающих. Поэтому он так вот шуточкой с Гомером, а его прием описания красоты он целиком взял от Гомера. Ну и так, между прочим. Что ж до сражений, то есть не уступлю и в сражениях, то немного я попрошу вас подождать. Извольте далее читать. Начало не судите строго, сражение будет. Да, убийство друга на дуэли – роковое событие. Это тема следующей нашей беседы. То есть сражение будет очень значительным, действие рока. Вот, то есть и здесь наш поэт не уступит предшественнику. И ясно совершенно, что не в описаниях отдельной жизни, будь то пиры, красота или сражение, один поэт борется с другим. То есть Пушкин последовательно сопоставляет свое и Гомера решение какой-то, мы сейчас скажем, какой художественной задачи. А когда он кончил роман, он пишет гекзаметры. Гекзаметры называются труд. «Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня, или свой подвиг свершив, я стою, как паденщик ненужный, плату приявший свою, чуждой работе другой». Вот, подвиг Пушкин свершил, состязание с Гомером выдержал, а то поры Пушкин для русской литературы имеет такое же значение, как Гомер для литературы европейской. Вопрос, какова художественная задача, решение которой удалось Пушкину, как великое свершение, сказать о котором он посчитал возможным только в размере гомеровского стиха. Можно ли сказать, что Евгений Онегин – это русский эпос, сопоставимый с Гомером? Вопрос понятен? Вот теперь будем разбираться. Наберитесь терпения, потому что, еще раз говорю, главное – подступиться к проблеме, войти в нее. Дальше будет просто, он сам нас поведет. Пушкин ничего не скрывает. Значит, возможны два, если брать крайности, взгляда на действительность. Вот мы можем смотреть на действительность как на принципиальную противоположность идеальному началу. Какому-то идеальному началу, например, справедливости, божественной правды, вечных смыслов. Вот тогда идеал, идеальное начало отходит в сферу умозрения, поисков, воображения, мечты, прогноза, проекта, иллюзии, чего угодно. Но во всяком случае он остается проблемой. Вот есть действительность, есть где-то там что-то такое, какой, да, идеал. Вот. Вот по этому пути пошла светская культура Западной Европы в новое время. возможен другой взгляд на действительность, озаренный. Когда мы видим действительность как некое катастрофическое, трагическое, но связанное целое. Мы видим действительность как некое целое. Есть правда на земле. Вот, есть идеальное начало в этом мире. Вот это хорошо понимает Валентин Семенович, непомнящий. Вот его хорошая мысль, ясно выраженная. Творчество Пушкина стало явлением, в котором европейская культура перевернула перспективы, обрела взгляд на действительность со стороны идеала. То есть в этом отношении Пушкин стоит у истоков светской культуры, которая строит себя на других основаниях, чем светская культура Запада. Новое время. Обретение идеала в действительности. Возможно, почему? Пушкин так вопрос не ставит, он видит. А мы поставим. Обретение идеала в действительности. То он увидел Татьяны верный идеал. Что он был разглядеть? Разглядел. Но вопрос остается. Обретение идеала в действительности возможно. Потому что идеал осуществлен и пребывает в действительности. Вот это знает каждый религиозный человек. Вот. Ну, Бог воплотился, и Он сказал, что я с вами. Понимаете? То, что светская культура называет идеал, вот религиозный человек знает со своей стороны. Так вот, вношу такое терминологическое уточнение. И дальше буду на него опираться. Действительность, знаемая со стороны идеала, правды, смысла, религиозные истины. Почему в последнюю очередь говорю религиозные истины? Мы и говорим о светской литературе. Так вот, действительность, знаемая со стороны идеала, правды, смысла, вот, действительность, как осмысленное, связанное целое, есть бытие. Так вот, в Онегине Пушкин излагает события. Что происходит в действительности, когда мы видим ее и прочитываем как бытие. Одно уточнение сделаю, чтобы дальше перейти к Гомеру и затем к Пушкину. Мы живем в мире, где постоянно во всех вариациях звучит идея, что человек есть высшая ценность. Руководители нашей страны, которые, с одной стороны, говорят, что они религиозные люди, все время нам твердят, что человек есть высшая ценность. Вот человек думает о себе, что он автономное существо, что он может на этой земле сам устроиться, что существует прогресс нравственных ценностей, что человек может организовать свое, значит, бытие в истории, им как-то даже руководить, что он сам себе господин в жизни и смерти. Этот взгляд культивируется как умонастроение, которое называется гуманизм. Ему целиком, от корня, противоположно библейское мировоззрение. Бог назвал человека человеком. Человек не может сам себя познать. Человек не владеет своей природой, он, слава Богу, не может изменить свою природу. Человек не самодостаточен. Человек есть образ Божий. И высшее достоинство человека не в том, что он сам по себе есть высшая ценность, а в том, что он неотменяемо. Вот что бы он ни делал. Понимаете? Последний, распоследний преступник. Он неотменяемо. Есть образ Божий. То есть умонастроению гуманизма противоположно библейское, христианское умозрение. Поэтому, когда мы исследуем творчество какого-нибудь писателя, публициста, художника, философа, историка, прежде всего необходимо установить, какому умозрению он тяготеет, либо осознанно принадлежит, гуманистическому или библейскому, религиозному. Вот, например, Пушкин. Гуманистическая культура беззастенчиво, нагло его себе присваивает, поскольку Пушкин – писатель исключительно светский. У него есть несколько стихотворений религиозного содержания, но никто же не будет объявлять его религиозным писателем. Вот этим нас сбивают с толку. Значит, Пушкин – светский писатель религиозного умонастроения. Это свет с первого взгляда не видно, потому что Пушкин обладал исключительной деликатностью в употреблении слов религиозного содержания. Вот сдержанность его – очень хороший тон. Вот. Сдержанность в употреблении высоких слов. У него был целомудренный вкус. Это был светский целомудренный писатель. Писатель с очень целомудренным вкусом. Вот. Ему было стеснительно говорить перед читающей публикой высокие слова, перед публикой, либо религиозно индифферентной, либо по-ханжески, казенно благочестивой. Итак, начинаем вот это вот краткое, но обязательное необходимо сделать сопоставление Гомера и Пушкина в способах решения художественной задачи. У Гомера и Пушкина эпическое повествование есть больше, чем рассказ о некоторых событиях. Но вообще есть три рода литературы, да? Эпос, лирика, драма. Вот эпическое повествование – это рассказ о некоторых событиях. У Гомера и Пушкина это нечто гораздо большее. А именно, это исследование природы события, как со стороны бытия, теперь мы понимаем, да, озаренный взгляд, как со стороны бытия, так и со стороны соучастия человека в бытии. То есть, соучастие человека в бытии проявляет событие, которое и исследуется. Вот таков масштаб художественной задачи Гомера и Пушкина при совершенном различии способов ее решения. Способы совершенно разные, а задача одна. Вот давайте сделаем такую, совершим такую дерзость, возьмем и сопоставим, при том, что способы разные, а мы возьмем и задачу общую, увидим, и способы решения задачи нас толку сбивать не будут. То есть забудем сейчас на время короткое о Пушкине, сосредоточимся на Гомере, Троянская война, конец века героев. Участники Троянской войны – это носители особой героической вины. Герои должны погибнуть, как человеческий род. То есть, герои – это смертные полубоги этого рода людей. Больше нет на земле. Троянская война – это конец века героев. Мифы и эпические сказания о героях – это исследование границ, когда человек – переходит исследование человеческой природы, когда человек переходит всякого рода границы. А героический дух в том, что герой несет за черту. То есть внутреннее устроение героической души влечет героя к гибели. То, что творят герои, это велико и ужасно. Герой – это мощное, самостное существо, однако, чтобы сотворить нечто героическое, необходимо самоотвержение вплоть до самоотрицания. Вот внутреннее противоречие героического начала или героя в эпосе и в эллинском мифе. Герой – это самостное существо, а для того, чтобы совершить нечто героическое, необходимо самоотвержение. И вот такое движение духа, оно одновременно ужасно, и живительно. Вот. И эллины при помощи Гомера и трагической поэзии постигли, что ужас есть начало жизнеутверждающее. Вот именно Гомер дал эллинам этот живительный ужас. Участники войны по Трое – это носители героической вины, и они одновременно делатели бессмертной славы. Вот. Слава героев бессмертна. И это залог того, что героизм есть условие жизни в истории. Я повторял и буду повторять. Без героического духа народ в истории не живет. Вот почему так опасно, что сейчас многие люди предались наживе. Если героическое начало уйдет из народа, народ исчезнет из истории. Вот герои в античном смысле, как героев мифа, как особого рода людей, уже нет. Бытие имеет такое устроение, что героический век должен был завершиться. То есть герои столкнулись с бытием, погибли, оставили после себя бессмертную славу. То есть вина героев и слава героев – это двойной отклик, который героическая натура обрела в бытии. То есть бытие – вот то самое, с которым имеет дело Гомер и Пушкин. одинаково и тот, и другой. Вот бытие имеет в себе, говорит Гомер, ну, не прямо говорит, а в истолковании. Бытие имеет в себе некие вечные установления, согласно которым погибшего героя бытие принимает во славе. Во славе, но погибшего. И герою дано принять знание о своей неизбежной кончине и саму кончину. Это очень важная мысль. Она тщательно проработана у Гомера. Герой даже знает обстоятельства своей гибели. Гектор знает, что он падет от руки Ахиллеса. Ахиллес знает, что он падет от стрелы Париса. И с безупречностью героя, не воина, а героя, Гектор и Ахиллес идут навстречу своей гибели. Они знают что-то самое главное о себе и своей смерти. Вот. Я скажу нечто очень важное, к чему мы еще вернемся, это касается уже Пушкина. В понимании Гомера и в понимании Пушкина жизнь трагична. Пушкин знал о своей кончине, предзнал. Вот. И Гомер и Пушкин говорят о том, что бытие принимает человека через кончину. Вот, Гомер стоит вне века героев, в этом смысле он в вечности. Он говорит, что знаком нецелостности человека является вина, однако через героическую смерть бытие принимает человека в славу. А Пушкин говорит не из вечности совсем, он говорит о современниках, о современности. Пушкин говорит из временности. То есть жизнь человека читается как нечто цельное. Жизнь видится как путь, но сам человек никогда не целостен. То есть жизнь человека – это книга, и можно угадать сюжет. Однако эта книга, роман жизни, никогда не дочитывается до конца. И роман Евгений Онегин, это я предваряю все наше изучение его, завершается идеей принятия кончины. То есть кончина может прийти внезапно, но никогда не до времени. Это дано знать человеку, если он в отпущенную ему меру понял свою жизнь как целостность и незавершенность. То есть Пушкин в искусстве постигал бытие, перед смертью воздвиг себе памятник, а роман Евгений Онегин он закончил словом «блаженно». Напоминаю, блаженно, кто праздник жизни, в рукописи слова «жизнь» с большой буквы. Жизни. Блаженно, кто праздник жизни. Рано. Ну, о себе так получается. Оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее, с большой буквы ее, романа, и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. То есть роман Пушкина завершается идеей принятия кончины. А Илиада Гомера завершается чем? Совершенно верно. Так погребали они канеборного Гектора тела. То есть бытие принимает погибшего героя в вечность. Так погребали они канеборного Гектора тела. То есть Илиада и роман Евгений Онегин заканчиваются на одной ноте. Теперь о методах решения художественной задачи. Как исследовать природу события? У Гомера это достаточно просто. Почему? Потому что Гомер вне века героев. И поэтому он никого не осуждает. Суд над героями уже произнесен. Вот там они жуткие вещи творят, герои. И о жутких вещах рассказывается. Вот, ни тени осуждения у Гомера нет. Он их не осуждает. И он не дает нам заразиться теми страстями, которые бушуют в поэме. Вот, потому что герои, они иные, чем мы. но такие же, как мы, люди. То есть Гомер видит свою инаковость по отношению к героям. При этом, если бы он видел только свою инаковость по отношению к героям, не было бы художественного произведения. Художник умеет открыть внутренний мир человека. А это, простите, как? Эти герои другого века, они другого рода, они полубоги. А Гомер, ну, никак не полубог, он человек. Значит, как же ему может быть открыт внутренний мир героев? Очень просто. Единственная тема, которой нет в античной лирике, из тех, что есть в лирике нашей, это тема поэта и поэзии. Нет такой темы, потому что, ну, знали они ясно, что без участия муз ничего не сотворяется. То есть никого не судить и все видеть. Вот это есть называется позиция понимания. Никого не сужу и вижу. У Гомера как? Никого не сужу. Почему? Потому что герои другого рода. А все вижу почему? А муза помогает. То есть соучастие муз – это синергия вообще Бога и человека. Если кто богословием занимался, христианским, знакомый термин – синергия Бога и человека, сотрудничество Бога и человека. То есть, ну вот Ахиллес, ну страшный этот гнев его, мерзкий этот вот, гнев богини воспой, однако вот Ахиллес плачет, мать его утешает. Вот сейчас у Гектора начнется безумие героическое, он просто будет сходить с ума, когда он в отсутствие Ахиллеса начинает наступление на корабли и сжигает ахейский корабль, он не в себе. Вот. Однако перед этим мы видели, как он прощается с женой и с ребенком. То есть все открыто, поэту открыт этот мир человека. Почему? Потому что музы ему помогают. И вот эта позиция понимания, которую занимает Гомер, никого не судить и все видеть, она основана на помощи муз, на поэтическом вдохновении. Эта позиция понимания называется мусическая, то есть основанная на помощи муз, мусическая вечность. Поэт находится с героями не слиянно, потому что он в вечности, а герой – другой человеческий род. И он находится с героями нераздельно, поскольку это вечность мусическая. То есть среда и средоточие всякого искусства. Вот позиция понимания. Все видеть и никого не судить. Быть с другим человеком неслиянно и нераздельно. Для этого нужно что? Ну, вдохновение как минимум. Никакая опытность, никакая ученость нет, тут не поможет. Здесь нужно духу. Духом проникнуться каким-то особенным. Это дух понимания. Или дух того высокого искусства, о котором я упомянул. Это дух герменевтики, дух понимания. Так вот, Гомеру принадлежит открытие целой сферы бытия, где вечное человечно. Вот, и коротенько, значит, только о Гомере коротенько, о Пушкине уже более подробно. С позиции мусической вечности видна природа события, со-бытия. Вот, и главные художественные особенности гомеровского эпоса, они проистекают из этой позиции автора. Вот я только три коротенько отмечу. Гомер имеет власть над временем повествования. Он может его задерживать там, где нужно. Он увидел красивую вещь – лук Пандера. Вот сейчас Пандер натянет лук и совершит предательский выстрел, нарушит священные клятвы и ранит Менелая в живот. Интересно же, как это будет. Нет, подожди. Вот лук – это Пандер, он такой. Там бегала какая-то, значит, серна, как ее подстрелили, как из рогов сделали этот лук, как он натягивается. Все это очень так описывается. И мы чувствуем, он имеет право Гомер так делать. Он в вечности, он время останавливает. Он его формирует. То есть он не связан временем, поэт обязан только божественному вдохновению. Поэт не описывает действительность. Вот Пушкин тоже вот реалистический писатель. Ну, мы можем сказать, ну, Гомер, ну, о мифах пишет. Пушкин-то все-таки реалист. Так вот, поэт не описывает действительность, даже если он реалист. Поэт творит ее, творит образ. Далее, в композиции поэмы соразмерность частей не познается из их соотношения друг с другом. Наверное, вот, может быть, я зря это говорю, это азы того, как построен образ художественный, художественный образ, если он состоялся. Он постигается только из себя самого. Он постигается только из целого. Он не постигается из взаимных соотношений элементов. Вот на что поддается неискушенная мысль человека, который не владеет герменевтикой. Он говорит, так, а из каких частей состоит эта вещь? А давайте-ка посмотрим, как эти вещи соотносятся между собой. И он свой ум напрягает человека, эти соотношения выясняет, глупый. Ничего никогда не поймешь. Если образ состоялся, то он постигается себя самого. Из целого. И никогда из взаимного отношения элементов. То есть соразмерность частей у Гомера постигается из целого. Ну, у Гомера, понятно, из вечности. У него хороший в этом смысле источник. Далее, Гомер особым образом овладевает действительностью, то есть в поэмах мы находим ее уже преображенной. То есть Гомер может коснуться до всего, до обиходного, до интимного, до ужасного. Все переходит в иное существование, которое называется мусическая вечность. То есть, об этом скажет Пушкин, я потом процитирую, поэтичность не зависит от предмета изображения. Вот интересно, какая сфера поэзии. Вот реалистическое произведение. А ну-ка, опиши, что было похоже. Да нет, говорит поэт, не в этом моя задача, чтобы было похоже. То есть поэтичность не зависит от предмета изображения. Поэзия созидает предмет и творит свою действительность. Это мы говорили о Гомере, который твердо стоял на позициях понимания. Еще раз, позиция понимания. Все видеть, никого не судить. Другая формулировка. Событь с героями не слиянно и не раздельно. У Гомера все понятно. Вечность мусическая. Пушкин-то не говорит из вечности. Вот тут сложности сразу. У Гомера сложности нет. Там все незыблемо. А у Пушкина все зыбко. Потому что Пушкин говорит из временности. Потому что он поет о современниках и самого себя вводит в герои своего романа. Вот как из такой приближенности тесной постигается природа события? Бытие является нам в событиях жизни, когда мы чувствуем, что события имеют какую-то последовательность и чему-то сообразны. То есть из времени жизни мы можем чувствовать, что жизнь – это путь. Если мы сознаем, что в событиях жизни есть такая последовательность, вот, то мы начинаем понимать, что в мире свободных существ, о которых говорит реалистический писатель, в котором действуют герои, есть бытийное начало. Правда называется она. Правда. Есть правда на земле, как правда есть и выше. То есть, возможно, для автора реалистического произведения, которое говорит о современности, занять позицию точно такую же, как у Гомера. В том смысле, чтобы быть с героями не слиянно и не раздельно. Достичь осмысленного сопереживания, зрячего сочувствия. Присутствовать автору нужно при прохождении героями жизненного пути. Вот такова и в творчестве, и в жизни позиция понимания. А Гомерова «Мусическая вечность» – это ее частный случай. Вот Пушкин в романе уверенно стоит на позиции понимания. И все художественные особенности, главнейшие романа Евгения Онегина, проистекают из этой авторской позиции. Вот если мы знаем это ядро, тогда мы начинаем узнавать, а как сделана эта вещь. А когда мы понимаем, как сделана эта вещь, мы глубже начинаем понимать, ну, даже не глубже, а просто оттеночки все видим того, кто такие персонажи романа, как они взаимодействуют. Вот, Пушкин что делает? Он умеет быть с героями, выстраивая и мгновенно перестраивая эпическую дистанцию с ними. Мгновенно он всегда перестраивает свою дистанцию с героями. Она обязательно должна быть. Дистанция с героями обязательно должна быть. Герой – это некто другой. Совсем другое в романтизме, скажем, у Байрона. В романтизме герой и автор – это одно и то же. Только герой иначе одет. И помещен в какие-то, ну, экзотические, как правило, обстоятельства. А так герой и автор, они сливаются, они тождественны. В реализме нет. Герой – это кто-то другой. Значит, надо блюсти с ним дистанцию, мгновенно ее перестраивать. То есть, надо блюсти вот эту меру отстраненности. То есть, остаться на последней грани близости с героями, не переходя эту грань. То есть, позиция автора в романе чисто эстетическая. Никак не определим она ни в каких понятиях. Вот Гомера в понятиях можно определить, а Пушкина не получается. Потому что позиция чисто эстетическая. То есть, роман Пушкина – это такое эпическое произведение, в котором позиция автора удерживается лирическим стихом. Поэтому Евгений Онегин – это не просто эпическое произведение, и не лироэпическое произведение, как неправильно говорят. Это эпико-лирическое произведение. То есть, лирика ему служит службу вот эту все время, искать эту грань близости, не переходить и не отдаляться. Ну, как это сделать? А вот лирика ему помогает. Лирика – это особое искусство, это творчество по преимуществу. Лирика, в отличие от эпоса и драмы, подобна творению мира из ничего. Вот такие вот есть люди лирики, редкое очень дарование лирическое. Вот пишет человек стихотворение, откуда он что взял? Как у него это все получилось? Совершенно непонятно. Эпос и трагедия, скажем, они связаны символами, связаны событиями, а лирик не связан ничем, он свободен. Вот. Самосознание личности часто происходит в стихии лирической поэзии, поэтому в юности многие пишут стихи. Вот самосознание целых исторических эпох происходит в сфере лирики. Вот. Так было в период греческой архаики, когда лирика родилась как искусство. Так было в наши 60-е. Я еще застал эхом вот тот период, когда лирические поэты были проводниками к смыслу жизни. Вот сейчас невозможно это представить. А вот тогда вот то, что было в политехническом, это же энтузиазм был бешеный, фантастический. Люди верили стихам больше, чем любого рода рассуждениям, понятиям, истории. Вот. И вот такое же вот увлечение лирической поэзией, когда в лирике целый народ и культура обретала самосознание, это пушкинская пора. Это пора его юности. Ну вот. Спасибо, что вы все это терпели. Теперь мы переходим к Пушкину. Каковы основы, основные художественные приемы? С примерами сейчас я буду читать пушкинские приемы этого романа в стихах, поскольку они соотносятся с авторской позицией. То есть, по сути, позиция незыблемая, неслиянна и нераздельна, а по выражению в слове предельно изменчивая, подвижная. Так, скажите, пожалуйста, с чего начинается повествование в романе Евгения Онегина? Правильно. Вот ученики так отвечают. Мой дядя. Я говорю, да нет. Повествовательная часть повествования в романе Евгения Онегина начинается с кавычек. Мы должны оценить, что мой дядя – это какая-то чья-то неизвестная чья прямая речь героя. То есть автору как-то ясен внутренний мир героя, но если быть точным, манера и предмет его речи. Мой дядя самых честных правил. Имел Пушкин в виду басню Крылова «Осел был самых честных правил» вот, или не имел? Вот филологи спорят. Вот, «Осел был самых честных правил», «Мой дядя самых честных правил». Ну, неважно. Важно, что перед нами речь сразу разговорная, вольная, живая. И перед нами тот прием, который называется внезапный зачин. Чья-то прямая речь, простите, но вы скажите хоть чья, не скажу. Мой дядя самых честных правил. Ну, жалко, что мы все это наизусть знаем. А представляете, что в первый раз открыли, блядь, что такое? Посвящение так хорошее, там эпиграф, все солидно. Мой дядя самых честных правил. Осел был самых честных правил. Вот. То есть, начало романа шутливо-пародийно с точки зрения поэтики. А по содержанию, о чем речь героя? Мой дядя, чтобы он умер. Так ведь? Ведь так? Цинизм или нет? Вот герой хочет этого или нет? Он циничен или шутит? Знаем мы его истинные мысли? Нет. Потому что герой благодушно иронизирует и держит дистанцию по отношению к себе и той щекотливой ситуации, навстречу которой он спешит. Вот сам Пушкин будет делать то же самое примерно. Он берет этот прием, отдает герою. Герой сам над собой подтрунивает и говорит: попал. Вот сейчас буду подушки поправлять. Вот. Потом черт упомянул. Это элемент щегольской речи. Только щеголь, то есть, ну, человек рискованно себя ведущий. Такие вещи высказывает. Вот, фривольный, речистый, ироничный человек, как перед нами. Вот, и завершает свою речь тоже литературной аллюзией. Значит, начал. Осел был самых честных правил. Закончил. Когда же черт возьмет тебя? Это все понимали, потому что все читали роман Метюрина «Мельмотский танец». Там Джон Мельмот спешит к умирающему богатому дяде, заканчивается, значит, роман тем, что героя уносит дьявол. Этого Джона Мельмота уносит дьявол. Вот, Онегин опрокидывает ситуацию. Пусть дядю черт возьмет. Понимаете, вот когда читали современники, им все это было понятно. Вот, значит, первая строфа, метрическая единица текста, это первая строфа. Так вот, обратите внимание, зафиксируйтесь, за две строфы текста, за очень маленькое количество строчек, Пушкин выстраивает систему отношений всех участников эстетического действия. Герой о себе, автора героя, авторы публика и автор о себе. Значит, Онегин говорит о герое. Так думал молодой повеса. Повеса – это термин языка. Значит, это проказник шалопай из круга разгульной молодежи, презирающий светские приличия и подающий признаки политической оппозиционности. Повеса. Вот, ничего негативного в этом нет, но характеристика такая строгая. Так думал молодой повеса. Летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса. Ну, Всевышней волею Зевеса. Вообще, как эта цензура пропустила, я не знаю, но пропустила. Но вообще-то, конечно, эта фривольность уже такая, знать, ну, вообще на грани. Это ведь не Онегин говорит, это автор говорит. Всевышней волею Зевеса. Вот, Онегин, добрый мой приятель. Значит, Онегин – приятель. Приятель, но не друг. Приятель – тот, кто принят, с кем я общаюсь, но не друг. Холодновато получается, что Онегин – приятель. Онегин – добрый мой приятель. Не друг и не приятель. Смотрите, как, а? А добрый мой приятель. То есть, встает вот на эту грань, которую он все время будет удерживать. Виртуозно удерживать, как эквилибрист. Грань близости и отстраненности по отношению к герою. Значит, это автор о герое. Теперь автор обращается к публике. Друзья Людмилы и Руслана. Ага, так. Как знали Пушкина? Как автора южных поэм. Как знали Пушкина? Как романтика. Как знали Пушкина? Как элегического писателя. Он говорит, знаете, что нет? Вот. Друзья Людмилы Руслана. Кстати, Руслана Людмилу Карамзин считал произведением непристойным. И очень важно было Пушкину отречься, ну не отречься, а дистанцироваться от себя романтика. Он какой-то другой замыслил что-то более интересное. Друзья Людмилы и Руслана, вы лучше всех меня сегодня понимаете. И вот вопрос, он всерьез это говорит или нет? Я не знаю. Вот пример вам. «Зизи кристалл души моей». Сейчас я вам прочитаю. Вот говорит, говорит, значит, Пушкин, потом влетает какая-то зизи в его повествование. Так, а где зизи-то? Надо сейчас, подождите. 32-я строфа, это 5-я. Да, Цимлянское несут уже. За ним строй рюмок, узких, длинных. Подобно талии твоей, зизи, кристалл души моей. 5 человек знали, кто зизи. Это в Михайловском его соседка. Публика знает такая зизи? Не знает. А поэт не смущается. Ему что важно? Ему важно внушить, что он с вами болтает, разговаривает. Ну, вы что-то не понимаете, я что-то не понимаю. Ну, давайте поговорим. Зизи, кристалл души моей, предмет стихов, моих невинных, любви приманчивый фиал, ты от кого я пьян бывал. К чему это? А не к чему. Ему нужно подтвердить свой тон, что он может в любой момент отвлечься, через себя перевернуться, снова о важном поговорить. И лови его, ищи его, где он есть. Уходчивость такая, понимаете, целое искусство. То есть доверительный тон, вот что здесь всерьез. Тон доверительный, а все шуточкой. То есть не все договаривать до конца. То есть как бы о недомолвленном беседовать, а на самом деле он все очень аккуратно прописывает. Ну, о себе, что говорит Пушкин в начале, значит, поэмы. «На брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель, там некогда гулял и я. Вреден север для меня». То есть я в оппозиции, а тот же, кто и был. Примечание писано в Бессарабии. Ну, в ссылке я. Значит, я. Будь здоров. Вот, за 2 строфы текста все участники эстетического действия романа определились в своих отношениях. Внутренний мир героя, точнее, стиль его речи автору открыт. Мнение общее он о нем высказал. К публике своей обратился, себя аттестовал. По такому началу мы ощущаем динамику повествования как некую стремительность. Это ощущение обязательно для Пушкина. Оно возникает не потому, что действие развивается стремительно. Этого вообще нет. Действие никуда не развивается. Из первой главы мы узнаем только, что Онегин получил наследство и к дяде поехал. Вот. А важна эта стремительность для Пушкина, чтобы постоянно менять свою позицию и уходить от нашего прямого взгляда. Вот, лаконичность колоссальная, напряженность огромная. Деталей быта, их очень много в первой главе, но тут Пушкин разгулялся. Деталей быта очень много, без комментариев первую главу читать, ну, я не знаю, практически невозможно, потому что детали быта были другими, мы их не представляем. Первую главу можно только с комментариями читать. Вот, через детали быта он может очертить характер героев. И впечатление создается, что повествование летит, и сам Пушкин назвал роман «Летучее творение». И он сознательно стремился к краткости. Значит, предельный случай краткости – это 2 слова. В эпитете, например, «послушная слеза» – это у Онегина. Вообще-то «послушная слеза» – это значит, человек управляет своими физиологическими реакциями. Если ему нужно, чтобы слеза заблистала, он кокетничает с женщинами, он это запросто добивается. «Как взор его был быстро, нежен, стыдлив и дерзок, и порой блистал послушную слезой». Или эпитет «рогоносец величавый». Образ сразу, рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Или простое предложение: жук жужжал. Струились воды, жук жужжал. Или покойника похоронили. Покойника похоронили, попы и гости ели пили. Дальше непросто, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот к краткости он стремится. Опять зачем? Ему нужно все время блюсти вот эту меру отстраненности. Зачем? сохранить позицию понимания неслиянно и нераздельно быть с героем. Дальше смотрим начало третьей строфы. Иронично. Вот мы встречаемся впервые с этим приемом пушкинского стиха. Начало третьей строфы. Иронично. Служив отлично благородно, долгами жил его отец. Вот, что здесь важно отметить? Ирония всерьез – это преддверие осуждения и практически уже осуждения. Если я всерьез над кем-то иронизирую, это почти наверняка я его уже осуждаю, то есть я теряю позицию понимания. Так вот, Пушкин в совершенстве овладел искусством переноса иронии с личности на нравы общества и ставил это себе осознанно в заслугу как сатирическому писателю. Он писал: «Отсутствие оскорбительный...» Он себя называл сатирическим писателем, но только в каком смысле? Который чем владеет? «Отсутствие оскорбительной личности при шуточном описании нравов». Так вот, в третьей строфе отец Онегина описан иронично, но с очевидным подтекстом: «Жил, как все». То есть это перенос иронии с личности на нравы общества. То есть Пушкин умеет говорить о героях с иронией, их самих от иронии как бы ограждая. Вот читаем. Это только третью строфу читаю. А смотрите, сколько приемов мы уже видим. «Служив отлично, благородно». А что такое «отлично, благородно»? Это формула при аттестации чиновников. Аттестуют чиновника, дают характеристику, грубо говоря, и пишут: «Служил отлично, благородно». Формула, больше ничего. «Долгами жил его отец». Значит, царствование Екатерины II, представление об истинно дворянском поведении состояло не просто в больших тратах, а в тратах непосредством. То есть, служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно. Это расточительство, потому что у него дочерей не было, и богатым он не был. 3 балла – это непосредственно вообще. Давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. То есть жил, как все, жил непосредством, мотал деньги. Вот. Ну, как все жил. Вот иронически он так описывает. С такой же иронией, которой не к нему относится, описан отец Татьяны. Жил, как все, простой и добрый барин. Кстати, в каком он чине был, вышел в отставку? Бригадир. Господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир. Бригадир – это почти генерал. Вот-вот генерал. Но не генерал. В халате ел и пил, жил под каблуком, умер в час перед обедом, чистосердечно оплакал. Оплакан. И такая вот деталь выразительная. Он награжден Очаковской медалью. Значит, Очаковскую медаль давали всем участникам штурма. То есть Дмитрий Ларин и жил, как все, и был храбр, как все. И с таким же переносом иронии с героя на нравы общества автор рассказывает о юном Онегине, который только вышел в свет. Я сейчас закончу уже. То есть герой одет по моде, владеет речью своего круга, танцует, кланяется как нужно. И что же? Свет решил, что он умен. А многие строгие судьи сочли, что юноша учен. Но излишне часто и с апломбом выставляет на показ свои познания. Вот слово «педант» на языке Пушкина, пушкинской эпохи, обозначал человека, который излишне часто свои познания на показ высказывает. Так. Вот мой Онегин на свободе. Сейчас. Ой, да. Сейчас. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, то есть коротко острижен по моде английской. 2 всего парикмахера было в Петербурге, которые могли стричь как нужно. 5 рублей строил такая стрижка. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди. Дендизм вошел в 10-х годах 19 века в моду. Как денди лондонский одет и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал легко мазурку. Танцевал, а это уже французский стиль, легко танцевать мазурку, это дань французской моде, которая уходила. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Онегин был, по мнению многих, в скобках судей решительных и строгих, ученый. Ну, чувствуете иронию или нет? Она относится к Евгению или нет? Абсолютно не относится. Это относится ко всему этому обществу, которое вот так устроено, что пришел человек, легко танцует, кланяется, по-французски говорит. Ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант, без принуждения, в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. В следующей беседе мы с вами будем продолжать обозревать художественные приемы, которые позволяют Пушкину сохранять вот эту позицию понимания, то есть быть с героями не слиянно и не раздельно.